Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему «Онкозаболеваемость и фертильность. Мнение онколога». В гостях Сосновский Игорь Борисович.
Игорь Борисович, будьте добры, пожалуйста, расскажите нам, пожалуйста, о чем вы нам сегодня хотели бы рассказать. Я знаю, что одной из ваших тем последних выступлений является немного необычная тема для онкологов. Это онкофертильность. В последнее время именно онкологи стали уделять ей большое внимание, хотя уже еще несколько лет назад, в общем-то, эта тема для онкологов была не то что запретна, но как бы не принята в обсуждении, да, и больше она выделялась для урологов. Как вы считаете?
Не актуально. На тот момент. Совершенно недавно эта тема была достаточно не актуальна для онкологов. Во-первых, добрый вечер, Виктория Анатольевна.
Добрый.
Спасибо огромное за приглашение сюда. Очень приятно выступать перед коллегами. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня хотелось бы поговорить о достаточно такой животрепещущей в настоящий момент теме. Это сохранение фертильности у пациентов с онкологическими заболеваниями. До последнего времени, в общем-то, задача онкологов на первый момент стояла всегда в сохранении жизни и в более скорейшем назначении лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. В настоящий момент очень много внимания уделяется и качеству жизни пациентов, и, опять-таки, у этих пациентов стоят всегда две большие задачи. Это продление жизни своей, во-вторых, чтобы дать жизнь еще кому-то. Как минимум еще одному ребенку, а лучше два. Вот. Если мы посмотрим на статистику, то на учете в онкологических диспансерах по поводу онкологических заболеваний на данный момент состоит порядка 2,5 миллиона пациентов, что составляет 1,5% всего населения страны. При этом количество онкологических больных репродуктивного возраста составляет около 20% от общего числа заболевших. Ну, кажется, это небольшая как бы цифра в процентном соотношении, да, пятая часть, но при этом, если мы возьмем абсолютное число пациентов, то это составляет порядка 500 тысяч человек, людей. В 2013 году в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 530 тысяч случаев злокачественных новообразований. Это говорит о чем? Что ежегодно в России выявляется впервые только порядка 500 тысяч населения. Полмиллиона человек впервые заболевают онкологическим заболеванием. Если бы взять даже приблизительно, так, для сравнения, учесть, что из 500 тысяч 50% это мужчин, 50% это женщин, так, то мы увидим, что это 250 тысяч пар. 250 тысяч пар, если каждый из них заведет хотя бы по одному ребенку, это 250 тысяч детей ежегодно. Достаточно крупная цифра и достаточно весомая цифра в объемах всей страны. Прирост данного показателя по сравнению с 2012 годом составляет 2%. Опять-таки, вроде маленькая цифра в процентах, но в абсолютном соотношении очень существенная и весомая. То есть мы можем прикинуть, что через какое-то время мы можем потерять достаточно большое количество детей. 15% пациентов с впервые выявленным установленным диагнозом рака моложе 55 лет. Из них 26% это моложе 20 лет. То есть это люди, которые должны жить, должны заводить семьи, должны иметь детей. Критерии пятилетней выживаемости у онкологических больных моложе 15 лет приближаются к 75%, а для тех же пациентов в возрасте от 15 до 54 лет этот показатель составляет 60%. Когда готовилась эта тема, когда готовился этот доклад, то, в общем-то, как уролог, я хотел сконцентрироваться на заболеваемости раком яичка и увести эту тему на более на мужское население. Но при более углубленном рассмотрении этой проблемы, то я увидел, что рак яичка составляет всего-навсего 1,5% в общей структуре заболеваемости, при том, что гемобластозы составляют 32% заболевших, злокачественные опухоли молочной железы 9,5%, рак шейки матки порядка 7%. Что, в общем-то, заставило меня расширить эту тему и углубиться не только с изучением мужского населения, но и, в общем-то, заняться и женским населением. Что такое, в принципе, онкофертильность? Онкофертильность – это сохранение репродуктивной функции у людей с ранее диагностированным онкологическим заболеванием любой локализации. Причины снижения мужской фертильности – это, первое, гематологические злокачественные образования, такие как болезнь Ходжкина, неходжкинская лимфома, лейкоз. Кстати, при исследовании пациентов, заболевших лейкозом, острого лимфобластного лейкоза, показало, что ни у кого не наблюдалась норма зооспермии. Также причиной снижения мужской фертильности – это тотальное облучение перед пересадкой костного мозга у больных лейкемией. Инфертильность составляет порядка 80%. Хирургическое лечение, также рака простаты, рака яичка. Огромное влияние оказывает лучевая терапия при лечении рака предстательной железы, а также сочетание химиотерапии и лучевой терапии. Факторы, влияющие на сперматогенез, это, собственно, опухолевый процесс, который способен вызвать транзиторную опухоль, ассоциированную с зооспермией. Чаще это происходит при лимфомах Ходжкина, неходжкинских лимфомах, острых лимфобластных лейкозах и при опухолях яичка. Также оперативное лечение может иметь непосредственное влияние на фертильность мужчины, вызывая анатомические и сосудистые проблемы. Это ретроградная эякуляция и нарушение эякуляции. Любой из методов лечения, которые проводятся онкологическим пациентам, оказывает свое повреждающее действие на продуктивную сферу. Это при лучевой терапии происходит некроз примордиальных фолликулов, который ведет к снижению овариального резерва и преждевременной менопаузе и полной стерилизации. Также достаточно выраженное действие оказывает и химиотерапия, которая приводит к неконтролируемому апоптозу, нарушению межклеточных связей, созреванию примордиальных фолликулов, деструкции в ядрах клеток, пригранулезы примордиальных фолликулов. И в результате от 30 до 70% случаев приводит к развитию бесплодия у женщин. Если мы рассмотрим лучевую нагрузку на сперматогенез и влияние на сперматогенез, то мы увидим, что облучение целевых участков, расположенных на удалении от яичек, это кора головного мозга, участки выше диафрагмы, приводят к незначительной лучевой нагрузке и не оказывают сильного влияния. При этом облучение параортальных лимфатических узлов приводит к лучевой нагрузке на яички, соответствующей 1/10-2 Грея. При облучении районов, прилегающих к области малого таза, лучевая нагрузка это уже будет от полугрея до 2 Греев. При том, что это мы говорим о непосредственно лучевой нагрузке, которая приходит на данный орган. Также лучевая нагрузка в области малого таза вызывает критическое воздействие на гаметогенез, а высокую лучевую нагрузку гонады испытывают при подготовке к трансплантации костного мозга и облучении яичек при опухолевом процессе. Также любой вид лучевого воздействия вызывает и радиация, которая является единственным типом воздействия, которая вызывает рецепрокные хромосомные транслокации в стволовых гаметах, которые могут передаваться потомству. Также результаты экспериментов указывают на потенциальное наличие значимых генетических рисков, и если зачатие или криоконсервация спермы происходит во время цитотоксической терапии. Структурные хромосомные нарушения гамет также могут иметь место на протяжении 5 лет после окончания химии или радиационной терапии, или лучевой терапии. Также если мы посмотрим на воздействие лучевой терапии при тотальном облучении в период перед трансплантацией костного мозга, то мы увидим, что азооспермия составляет более 90% случаев. При лучевой нагрузке в 1-3 Грея азооспермия вызывается в 78% случаев. И только при лучевой нагрузке до 1 Грея снижение и концентрации, и качества сперматозоидов нарушается на 1-2 года. Если мы возьмем женщин, то при суммарной лучевой нагрузке в 4 Грея приводит к гибели 50% фолликулов в яичниках, а выключение функции яичников происходит при менопаузе при 4-6 Греях, а в репродуктивном возрасте до 40 лет при дозе суммарной лучевой нагрузки в 20 Грей. Также влияние лучевой терапии на центральные структуры головного мозга происходит в результате облучения области головного мозга, вызывает развитие вторичного гипогонадизма вследствие повреждения гипоталамо-гипофизарного комплекса. А вторичный гипогонадизм может проявляться и при дозах 20 Грей или выше при непосредственном воздействии на гипофиз. В таких случаях пациенту можно рекомендовать создание банка спермы, но проведение гормонозаместительной терапии также может компенсировать снижение уровня гонадотропинов. Но на сперматогенез оказывает влияние не только лучевая терапия, но и химиотерапия. В случае применения химиотерапии сложнее, гораздо сложнее спрогнозировать степень повреждения сперматогенеза, потому что практически все цитотоксические схемы лечения оказывают негативный эффект на количество и качество сперматозоидов. Половые клетки на поздних стадиях дифференцировки относительно устойчивы к повреждающему фактору, и на протяжении первых двух месяцев цитотоксической терапии может наблюдаться лишь незначительное снижение сперматозоидов. В то время как в промежутке уже от двух, то есть это второй-третий курс лучевой химиотерапии, может проявляться транзиторная азооспермия даже у пациентов, которые не получали высокие гонадотоксические нагрузки. Также стволовые клетки сперматогенеза менее чувствительны к цитотоксической терапии, чем дифференцирующие сперматогонии, но менее устойчивы, чем клетки на завершающих стадиях развития. Также половые клетки на поздних стадиях созревания относительно устойчивы к уничтожению посредством химиотерапии, однако тропны к мутагенному эффекту. Также на фоне антинеопластической терапии возникают и генетические инверсии. Противоопухолевые препараты могут вызывать повреждения структуры ДНК сперматозоидов, влияя на их процессы репликации, репарации и расхождения хромосом. Противоопухолевые лекарства могут вызывать наследуемые мутации, включая моногенные заболевания и анаплоидии в стволовых клетках животных. В эксперименте у самцов-грызунов миотические и постмиотические половые клетки оказались более чувствительными к повреждению, чем сперматогонии. Чувствительность миотических и постмиотических клеток к индукции мутации следует рассматривать всегда как важный фактор при создании банка спермы после начала курса химиотерапии. Если же мы возьмем воздействие химиопрепаратов при проведении курсов химиотерапии, то мы увидим, что практически все препараты оказывают достаточно выраженное воздействие на сперматогенез. При этом все препараты, которые используются при лечении того же рака яичка, вызывают и длительную азооспермию, и хромосомные аберрации, и нарушение структурной организации хромосом, а также тестикулярная дегенерация. При исследовании пациенток после лечения пациенток с лимфогрануломатозом было выявлено, что при интенсивной химиотерапии в 66% случаев развивается полная аменорея. При этом при схеме БИКОП развивается на всего в 43% случаев, хотя достаточно выраженный химиотоксический эффект. Также в зависимости от вариального резерва, от стадии лимфогрануломатоза и количества химиотерапии, мы видим, что после первого курса химиотерапии БИКОПом в третьей стадии развивается снижение вариального резерва. При первой стадии она развивается после третьего курса, но после четвертого курса аменорея развивается на всех стадиях развития заболевания. Риски развития стойкой аменореи у женщин, самый высокий риск, это более 80%, это пересадка стволовых клеток, плюс при проведении схем ЦМФ, ЦЭФ, ЦАФ и более 6 курсов у женщин приблизительно 40-летнего возраста. Низкий риск или отсутствие риска – это при проведении химиотерапии винкристином, метотрексатом и антиэстрогенами. Теперь обратимся к прогнозам. Самое, в общем-то, главное. Это восстановление нормальных параметров спермы после терапии низкими концентрациями может занимать от 1 до 3 лет. Применение более высоких доз способно вызвать более длительную или полную азооспермию. Также при репарации сперматогенеза после цитотоксической терапии подвижность сперматозоидов сохраняется нормально и в общем случае фертильность восстанавливается. Вероятность же восстановления сперматогенеза снижается при увеличении периода азооспермии. А при длительной азооспермии количество сперматозоидов после восстановления сперматогенеза может достигать плата в 1 миллион на кубический миллилитр. В результате всего актуальная проблема является возможность иметь детей после завершения лечения. Что мы видим? Изначальное нарушение сперматогенеза, удаление функционирующего яичка с опухолью, лучевая и химиотерапия приводит к нарушению сперматогенеза в 50% случаев. И за счет этого индивидуальное предсказание развития инфертильности несовершенно. На В принципе, на основании всего вышеизложенного можно сказать одно. Криоконсервация спермы должна стать стандартной процедурой у больных репродуктивного возраста. Также существует приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 года, номер 107Н, о порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях их применения. О том, что при наличии злокачественных новообразований, любой локализации, вопрос о возможном использовании вспомогательных репродуктивных технологий решается только на основании заключения врача-онколога, в котором должно содержаться и заключение о прогнозе заболевания, и о препаратах, которые будут проводиться. К сожалению, в приказе много недоработок, но, в общем-то, об этом сейчас проходят дебаты, и я думаю, что через какое-то время этот приказ будет все-таки доработан и будут внесены в него изменения. Основными показаниями для сохранения эффективности – это диагностированный рак любой локализации, являющейся основанием для проведения хотя бы одного курса химио- или лучевой терапии. Также злокачественные опухоли половых органов, требующих радикального хирургического лечения. И необходимость заготовить половые клетки нужно всем, кто желает защитить свою возможность родить здоровых детей от непредсказуемых случайностей. Это люди, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются травмоопасным спортом, служат в горячих точках, ну, в общем-то, так далее. Насколько безопасно выполнение контролируемой стимуляции яичников у больных раком женщин? Существует два вопроса безопасности. Они существуют всегда и всегда вызывают вопросы у онкологов и, в общем-то, споры с репродуктологами. Это возможная задержка начала лечения рака, продолжительность порядка от 2 до 4 недель стандартных протоколов и возможное негативное воздействие стимуляции яичников на прогноз больных гормоноактивными опухолями. Разработаны на данный момент стандартные альтернативные протоколы для стимуляции яичников с использованием тамоксифена или прозола. Всегда волнует вопрос, учитывая, что больные пациентки, страдающие раком молочной железы, всегда достаточно молодого возраста, всегда возникает вопрос, а можно ли им после этого беременеть, после проведенного лечения и когда мы добиваемся определенной стабилизации процесса. Так вот, многоцентровое ретроспективное исследование с поправкой на рецепторный статус подтверждает безопасность беременности после лечения рака молочной железы даже у пациентов с эндокринно-чувствительной опухолью. И при этом исследование не выявило различий выживаемости без признаков заболевания между беременными и небеременными пациентками в группе положительных эстроген-рецепторов и в когорте отрицательных эстроген-рецепторов. Но самое главное, в общем-то, остается долг лечащего врача – это информировать пациентов о возможном негативном действии химио-лучевой терапии и предложить методы сохранения репродуктивной функции, чтобы, в общем-то, это основная проблема онкологов – не кидаться сразу проводить лечение, а все-таки подумать в первую очередь о пациенте, подумать о перспективах заболевания и прогнозах заболевания и предложить пациенту максимально возможные варианты не только лечения онкологического заболевания, но и качества жизни и, в общем-то, эффективности жизни. Перед проведением противоопухолитерапии у больного онкологу следует обсуждать вопросы с пациентом. Это первое, все способы сохранения фертильности и при согласии пациента задуматься о криоконсервации или о сохранении фертильности, обязательно направить пациента к репродуктологу. Криоконсервация оцитов, эмбрионов и окулята рассматривается как, в настоящий момент как стандартные методы сохранения фертильности в онкологии. Если брать методы сохранения фертильности, это есть криоконсервация как сперматозоидов, ткани яичка, оцитов, эмбрионов и ткани яичника. Также существуют органы, сохраняющие операции. Это транспозиция яичников и агонисты гормона на фоне проводимой химиотерапии. Также существуют способы сохранения фертильности методами вспомогательной репродуктивной у онкологических больных мужского пола. Это криоконсервация эякулята, сперматозоидов с сохранением в криобанке и непосредственно ткани яичка. Криоконсервация сперматозоидов, полученных При ретроградной эякуляции, также из-за эякулята и после биопсии яичка приводит к вероятности наступления беременности порядка 50% случаев. И по статистике только 20% пациентов используют криоконсервацию спермы. Также восстановление функции яичка в настоящее время используются методы в виде суспензии клеток и в виде целых семенных канальцев. Также есть трансплантация суспензии, колонизации сперматогенных клеток, но это все пока только в условиях эксперимента. Также существуют способы сохранения не только у мужчин, но и у женщин с помощью высокотехнологичных репродуктивных технологий. Это криоконсервация незрелых и зрелых ооцитов, криоконсервация эмбрионов, криоконсервация ткани яичка с последующей аутотрансплантацией. Также существуют еще особенности овариальной стимуляции. Это для пациенток, которые страдают гормонзависимыми опухолями. Там основная проблема – это высокий уровень эстрадиола. Также существует отсрочка начала лечения противоопухолевой терапии порядка 2-4 недель. Все это должно обговариваться всегда с пациентом. Потому что, идя на эти процедуры, идя на эти стимуляции, пациентка в первую очередь должна осознавать риск того, что уходит определенное время на, во-первых, на стимуляцию, во-вторых, уходит время, и в это время развивается онкологический процесс. То есть все это обсуждается непосредственно с пациентом, онкологом, репродуктологом, и, в принципе, все это должно быть сопровождаться определенными юридическими процедурами. Также в плане сохранения фертильности возможна стимуляция гонадотропинами вместе с ингибиторами ароматазы, что используется при раке молочной железы, и минимальная стимуляция агонистами ЛГРГ в качестве триггера овуляции и антагонистами релизинг гормона. Также сегодня возможно проведение контролируемой стимуляции суперовуляции в любую фазу менструального цикла. Существуют специальные протоколы, которые, в общем-то, позволяют провести отсрочку в начале проведения противоопухолевой терапии до 2-4 недель. Также существует комбинированный метод. Это частичное удаление ткани яичника для криобанка, последующей контролируемой стимуляции и витрификации полученных ооцитов, целью которого является повышение эффективности сохранения фертильности без задержки лечения основного заболевания. Что такое витрификация? Витрификация – это новый достаточно метод, это сверхбыстрое замораживание без образования кристаллов льда. Скорость охлаждения порядка 23 тысяч градусов в минуту. Для чего это делается? Для того, чтобы, замораживая яйцеклетки, мы не образовывались кристаллы, которые разрушают в процессе замораживания здоровые яйцеклетки. Первые дети, рожденные после витрификации ооцитов в Японии в 2002 году и в США были в 2003 году. Криоконсервация ооцитов, плюс ее, это криоконсервация неоплодотворенных яйцеклеток является одним из вариантов сохранения фертильности, особенно для пациенток и для которых партнер, к сожалению, недоступен. Яйцеклетки размораживают позже и оплодотворяют их инвитро. Минусы – это неоплодотворенные ооциты более склонны к повреждениям во время процедур криоконсервации, чем эмбрионы. Также существует криоконсервация эмбрионов. Плюс их – это хорошо изучена клиническая методика, повышенная жизнеспособность, увеличение шансов на благоприятный исход беременности. Также заморозка дает возможность сохранения незадействованного биологического материала. В отношении же сохранения семейного бюджета этот метод благоприятен, поскольку заморозка, сохранение и посадка обходятся дешевле, чем прохождение нового цикла. Минусы. Любой метод не остается без минусов. Метод неприменим для девочек препубертатного возраста. Этические и юридические проблемы – это хранение эмбрионов, утилизация в случае смерти и появление возможности потери эмбрионов при разморозке и заморозке. Сам процесс также может привести к потере качества. Статистические данные утверждают, что после прохождения данных процедур выживают порядка 50-60% эмбрионов. Криоконсервация овариальной ткани с последующей аутотрансплантацией уже, в принципе, давно существующий метод. Основные диагнозы – это лимфома Ходжкина, при котором он применяется, неходжкинские лимфомы, рак молочной железы. И к настоящему времени уже родилось 15 здоровых детей у 13 женщин после проведения ортотопической аутотрансплантации. К сожалению, в России не обходится без проблем, которые тормозят развитие всего процесса репродуктологии. Это нет правовых документов, регламентирующих работу по сохранению фертильности у онкологических пациентов. Также существуют законодательные ограничения, о которых я говорил выше, в приказе 107Н от 2012 года. Также отсутствуют, самое главное, стандарты, определяющие взаимоотношения между врачами, онкологами и репродуктологом. И онкологическим пациентам зачастую недоступна полная информация о реальных возможностях по сохранению фертильности. К сожалению, регламентированных сроков хранения замороженного материала для зачатия пока нет, но в ряде стран они ограничены 5 годами. В Израиле известны случаи успешного наступления беременности после 12-летнего хранения эмбрионов. В Великобритании в 2002 году зафиксирован случай рождения ребенка после 21 года криоконсервации спермы. И, в общем-то, что хотел бы порекомендовать после всего вышесказанного? Всем пациентам, потенциальным интересам сохранения фертильности, а таких пациентов достаточно много, должен быть адекватно определен риск бесплодия и концепция ее сохранения. Криоконсервация спермы до гонадотоксической терапии является стандартным методом сохранения фертильности у взрослых мужчин. От 2 до 65% женщин показан один из доступных вариантов криоконсервации. Ограниченные данные свидетельствуют также о безопасности контролируемого овариальной стимуляции у онкологических больных. Алитразол и тамоксифен должны быть включены в протокол у онкологических больных с гормонорецепторными опухолями. Также криоконсервация эмбрионов и ооцитов также является стандартным для сохранения фертильности у женщин. И витрификация показала все-таки лучшую производительность, чем медленное замораживание. И в заключение хотелось бы сказать, онкофертильность является все-таки мультидисциплинарной проблемой. Определение онкологом лечения, прогноза выживаемости, а врачом-репродуктологом возможности реализовать пациентам свой репродуктивный потенциал является залогом успеха в достижении нашей всей основной цели – это сохранение фертильности. А увеличение числа молодых пациентов, излечившихся от основного заболевания, является главным стимулом для развития технологий сохранения фертильности в онкологии. В общем-то, результат всего нашего доклада – это оплодотворенные эмбрионы у онкологических пациентов. В общем-то, это плод совместного труда онкологов, репродуктологов, ну и, естественно, желания пациентов. В общем-то, для многих пациентов это действительно счастье. Спасибо за внимание.
Большое спасибо, Игорь Борисович. Я хотела вот уточнить у вас. Скажите, пожалуйста, вы являетесь практическим онкологом. Вы являетесь заведующим отделением онкологическим, правильно? В краевом, Краснодарском краевом онкологическом диспансере. Скажите, пожалуйста, вот вы еще в начале доклада сказали, что хотели сконцентрироваться сначала на пациентах с раком яичка. Сколько таких пациентов приблизительно проходит вот через тот же Краснодарский онкодиспансер, онкологическое отделение в год приблизительно?
Ну, в год мы выполняем только через наше отделение. Если говорить о нашем отделении, проходит порядка 70 пациентов. Это я говорю о пациентах до 50 лет, даже до 45 лет.
То есть фактически это самый репродуктивный возраст.
Это самый репродуктивный возраст. Плюс к этому мы собирали данные и по больницам, которые занимаются онкологическими проблемами в нашем городе, это первая краевая больница, вторая краевая больница, но тоже проводят эти операции и обращаются эти пациенты. Порядка 60-70 пациентов в год. То есть за год порядка 150 пациентов сталкиваются с этой проблемой.
Это первичные больные,
это
правильно?
Мы говорим о первичных пациентах. При том, что эти пациенты проходят курсы лечения многими, в общем-то, годами, добиваются ремиссии, ну, достаточно значимо.
А скажите, пожалуйста, вот скольким из этих пациентов в год вы лично предлагали методы сохранения фертильности?
Ну, за последнее время, в принципе, мы начали работать над этим достаточно недавно. Ну, если 3 года, я не могу сказать, что это большой срок, но вот за последние 3 года...
Тем не менее, хорошо, хоть за 3 года, да.
Ну, эта проблема созрела в последние 3 года. И последние 3 года практически каждый пациент, который обращается к нам с этой проблемой, впервые выявленным с подозрением, я даже не говорю о выявленном заболевании, с подозрением на заболевание яичка, направляется в клинику к репродуктологам для решения вопроса о возможности криоконсервации.
Наверное, проблема не столько возникла, да, в течение трех лет, сколько, наверное, не во всех городах и не во всех регионах России есть техническая возможность для там, криоконсервации, каких-то там репродуктивных еще технологий, я так понимаю.
Ну, во-первых, это. Во-вторых, я же говорю, мы постарались концентрировать в крае настолько отлажена онкослужба, что мы стараемся, чтобы все пациенты впервые с подозрением на злокачественное заболевание направлялись в онкодиспансер, поэтому стараемся максимально сконцентрировать у себя количество этих пациентов, и чтобы как-то разграничить потоки, организовать потоки для сохранения онкофертильности.
Скажите, пожалуйста, вот в Краснодарском крае конкретно налажен поток, вернее, налажено взаимодействие между онкологами и репродуктологами?
Ну, в настоящий момент я говорю именно об урологах. Этот процесс достаточно уже налажен.
А скажите, пожалуйста, а вот как пациенты сами на это реагируют? Что нужно, какие слова нужно подобрать пациенту, чтобы до него достучаться и дать ему понять, что жизнь сейчас не заканчивается, у тебя еще будет длинная жизнь, в которой есть место и детям?
Ну, всегда для этого надо выделить свое время, чтобы с пациентом провести достаточно длительную беседу. Потому что я говорю, первые эмоции пациента – это шок, паника. Ну, это вполне естественно.
И желание, наверное, как можно быстрее начать лечение.
И вполне естественное желание быстрее избавиться от этого заболевания. Но потом возникает проблема, что мы убрали опухоль, надо дальше проводить лечение. Терять время нежелательно. Поэтому пациенту всегда надо объяснить, что до того, как мы начнем лечение, желательно обратиться в клинике репродуктологии, обсудить с ними все вопросы. Хотя это занимает не так уж много времени. Ну, неделя, две за это время пациент успевает еще...
Ничего катастрофического, наверное,
катастрофического
не произойдет,
ничего не происходит. Почему? Потому что за это время пациент дообследуется в плане своего основного заболевания. То есть это все идет параллельно. Он планируется на госпитализацию. И когда к моменту госпитализации у пациента есть возможность заморозить свою сперму и уже быть готовым к дальнейшему лечению по онкозаболеваниям.
Со спокойной душой. Понятно. Скажите, пожалуйста, в Краснодаре и в Краснодарском крае достаточное ли количество клиник репродукции, где пациенты могут решить эту проблему?
Уже достаточное количество. И клиник есть, и частные клиники, есть и муниципальные клиники, которые... Плюс, опять-таки, все на данный момент репродуктология входит в систему ОМС, то есть никаких дополнительных вложений от пациента это не требует.
То есть вы можете направить его на бесплатно, правильно?
Да.
Он может получить, вернее, криоконсервировать свой биологический материал, он может это сделать бесплатно, правильно?
Мы можем направить его на консультацию к репродуктологу,
а
дальше уже решается вопрос в клинике репродуктологии. Это уже будет более как бы корректно.
Скажите, пожалуйста, вот за трехлетний промежуток времени были ли у вас такие пациенты, которые вот воспользовались криоконсервацией, ну и, может быть, получили какой-то результат?
Ну, результат еще пока не готов. Еще рано, потому что, в общем-то, сейчас пациент практически порядка двух лет, ну, в среднем около года проходит лечение. Дальше наблюдение, и пациент еще определяется с дальнейшей жизнью. Плюс у многих пациентов еще нет второй половины. Молодой возраст пациентов.
Поэтому... А какой средний возраст пациентов приблизительно?
Средний возраст порядка 25-30 лет. А учитывая, что сейчас, в общем-то, в брак вступают несколько позже, то, в общем-то, достаточно часто пациентов еще нет спутницы жизни.
Понятно. Скажите, пожалуйста, еще у нас вот коллеги здесь смотрят достаточно большое количество урологов. Скажите, пожалуйста, что бы вы могли рекомендовать урологам, вот как онкоуролог, в отношении этой категории пациентов?
Быть, во-первых, достаточно более внимательным. Если, потому что урологи часто начинают сразу лечение с подозрением на абсцесс яичка, там, на воспаление какой-то яичка, и происходит затягивание обращение пациента в онкодиспансер. Если есть подозрение, не надо тянуть этого пациента на себя, отпустите его. Если не подтвердится заболевание, этот пациент вернется к вам. Если же подтвердится, ну, к чему терять это время?
Ну, в общем-то, да. спрашивает, здесь у нас задают вопросы, целесообразно ли выполнять криоконсервацию эякулята при опухоли яичка после проведения органоносящей операции и сохранной функции контрлатерального? С учетом доказанного плохого качества сперматозоидов при герминогенных опухолях и низкой толерантности к заморозке.
Ну вот учитывая, что доказано плохое качество сперматозоидов в опухоли, желательно проводить криоконсервацию, все равно имеет смысл. Потому что после того, как только вы пациенту проведете хоть один курс химиотерапии, в течение 5 лет этот пациент не может завести детей. Учитывая цитотоксический эффект, потому что теряется не количество даже сперматозоидов, несмотря на сперматогенный эффект химиотерапии, но теряется их качество. И даже если убрали первичную опухоль, да, хорошо, не разобрались. Убрали яичко, приходит результат гистологии рак. Отправьте пациента к онкологу, до начала химиотерапии пациент будет направлен все равно к репродуктологу.
В общем-то, наверное, при любом заболевании, наверное, яичко, да, все-таки консультация, во-первых, онконастороженность, а во-вторых, никогда не повредит консультация репродуктолога.
Никогда не повредит, потому что
тем
случаи
более, если
бывают
она проводится
всякие.
В рамках ОМС, да, лучше перестраховаться и не нанести вред никому в конечном итоге. Игорь Борисович, огромное вам спасибо за то, что вы подготовили, в общем-то, такую лекцию. Я думаю, что мы с вами встретимся еще не раз.
Спасибо.
У нас, дорогие коллеги, у нас запланирована лекция по раку полового члена. И, в общем-то, достаточно редкая тема. И в Краснодарском краевом онкологическом диспансере накоплен собственный опыт лечения, наблюдения таких пациентов. Поэтому смотрите нас 27 июня. Игорь Борисович нас снова посетит. И готовьте вопросы. Присылайте заранее мне на почту, либо Игорю Борисовичу. Я думаю, что, в общем-то, мы будем готовиться вдвоем,
конечно,
потому что я тоже бывший сотрудник Краснодарского краевого онкологического диспансера. И, в общем-то, тут заинтересована кровно, что называется. Поэтому, дорогие коллеги,
спасибо,
Игорь Борисович, спасибо вам большое. И вам тоже спасибо за внимание. Надеемся на новые встречи. До свидания.
Спасибо большое всем за внимание. До новых встреч. Думаю, наклады будут еще...
Еще будет много интересного.
Не один доклад.
До свидания.
Спасибо. До свидания.